Такова была замечательная повесть, которую я жадно слушал в этот апрельский вечер. Повесть эта показалась бы мне совершенно неправдоподобной, если бы она не подтверждалась действительным созерцанием высокой худой фигуры и проницательного живого лица, которое я не надеялся больше увидеть на этом свете. Холмс какими-то путями узнал о моей печальной утрате и выказал сочувствие скорее своим обращением, чем словами. «Работа — лучшее противоядие против горя, милый Ватсон», — сказал он. «А у меня припасена для нас обоих работа на сегодняшнюю ночь, которая, если будет удачно выполнена, может сама по себе оправдать существование человека на земном шаре». Напрасно молил я его сказать мне больше. «До наступления утра вы услышите и увидите достаточно», — ответил он. «Мы имеем много материала для разговора о трех истекших годах. Нам хватит его до половины десятого, когда мы отправимся на поиски приключений в пустой дом». Мне живо вспомнилось доброе старое время, когда в половине десятого я сел возле Холмса в кэп с револьвером в кармане, с ожиданием приключений в сердце. Холмс был холоден, угрюм и молчалив. Когда луч от уличного фонаря упал на его строгие черты, я увидел, что брови его были насуплены и тонкие губы сжаты, признак глубокой думы. Я не знал, за каким диким зверем в чаще преступного Лондона мы собрались охотиться, но поведение первостатейного мастера-охотника убедило меня, что приключение будет крайне серьезное, между тем, как язвительная улыбка, прорывавшая по временам аскетическую мрачность его лица, предвещало мало хорошего для предмета нашей охоты. Я думал, что наше назначение было Бекер-стрит, но Холмс остановил кэп на углу Кавендиш-сквер. Я заметил, что, выйдя из экипажа, он испытующе огляделся направо и налево, и на каждом углу всячески старался убедиться, что никто не следит за ним. Наше путешествие было поистине странное. Знакомство Холмса с окольными путями Лондона было необыкновенное, и теперь он быстро и уверенно проходил через целую сеть конюшен и сараев, само существование которых не было известно мне. Наконец мы вышли на небольшую дорогу, окаймленную старыми мрачными домами, которая привела нас на Манчестер-стрит, а оттуда на Бланфорд-стрит. Здесь Холмс живо повернул в узкий проход, прошел через деревянные ворота в пустынный двор и затем отпер ключом заднюю дверь одного дома. Мы вошли, и он запер дверь. Было темно, как в колодце, но для меня стало очевидно, что мы находимся в необитаемом доме. Голый пол скрипел под нашими ногами, и, протянув руку, я коснулся стены, на которой клочьями висели обои. Холодные тонкие пальцы Холмса сжали мою кисть и повели меня по длинной передней, пока я, наконец, не увидел тусклый свет полукруглого окна над дверью. Тут Холмс повернул направо, и мы очутились в большой квадратной пустой комнате, очень темной в углах, но в центре слабо освещенной уличными фонарями. Поблизости не было никакой лампы, и окно было густо покрыто пылью, так что мы едва различали друг друга. Мой товарищ положил мне руку на плечо и, приложив губы к моему уху, шепнул: «Знаете вы, где мы находимся?» «Это, наверное, Бекер-стрит», — ответил я, всматриваясь в тусклое окно. «Верно. Мы находимся в доме Комден, который стоит напротив нашей старой квартиры. Но зачем мы здесь? Потому что отсюда такой чудесный вид на это живописное здание. Могу я попросить вас, милый Ватсон, подойти немного ближе к окну, только будьте крайне осторожны, чтобы не обнаружить своего присутствия. А затем взгляните вверх на нашу старую квартиру, место рождения стольких ваших волшебных сказок. Посмотрим, лишился ли я за эти 3 года прежней способности преподносить вам сюрпризы». Прокравшись вперед и, посмотрев на знакомое окно, я разинул рот и вскрикнул от удивления. Штора была спущена, и комната была ярко освещена. Тень мужчины, сидящего на стуле, выделялась резким черным силуэтом, подобно тем, которые наши дедушки так любили вырезать. Это был точный силуэт Холмса. Я был поражен и протянул руку, чтобы убедиться, стоит ли Холмс возле меня. Он трясся от сдержанного хохота. — Ну? — спросил он. — Боже мой! — воскликнул я. — Это удивительно! Надеюсь, что мое бесконечное разнообразие не увядает и не изнашивается от времени, — сказал он. И я услышал в его голосе радость и гордость, ощущаемую художником при виде своего творения. Не правда ли? Похоже на меня. Я готов был бы поклясться, что это вы сами, милый Холмс. Честь исполнения принадлежит Оскару Менье из Гренобля, который в несколько дней отлил эту фигуру. Это бюст из воска. Остальное я сам приспособил сегодня во время своего пребывания в квартире на Бекер-стрит. Но для чего это? У меня были самые веские причины желать, чтобы некоторые люди думали, будто я там, когда я в другом месте. — Вы полагаете, что за квартирой следят? — Я знал, что за ней следят. — Но кто же? — Мои старые враги, Ватсон. Прелестное общество, руководитель которого лежит на дне Рейхенбахского водопада. Не забывайте, они знают, и они одни только знают, что я еще жив. Они полагали, что рано или поздно я возвращусь на свою квартиру. Они беспрерывно следили за ней и сегодня утром видели, как я приехал. Откуда вы знаете? Потому что, выглянув из окна, я узнал их человека. Это довольно безобидный малый по имени Паркер, душитель по ремеслу и виртуоз по игре на органе. Для меня он совершенно безразличен. Несравненно важнее страшная личность, скрывающаяся за ним. Сердечный друг Мориарти, человек, бросавший камни с утеса, самый хитрый и опасный из лондонских преступников. Этот-то человек, Ватсон, охотится сегодня ночью за мной и совершенно не подозревает, что мы теперь охотимся за ним. Планы моего друга постепенно выяснялись. Из этого удобного убежища мы следили за нашими преследователями. Черный силуэт наверху был приманкой, а мы были охотниками. Мы молча стояли в темноте и наблюдали за фигурами, быстро проходившими по улице. Ночь была холодная и бурная. Ветер резко свистел вдоль улицы, и большинство прохожих подняли воротники и были закутаны шарфами. Мне показалось, что раза два я видел одну и ту же фигуру, и я особенно приметил двоих, которые как будто укрылись от ветра в подъезде одного дома на некотором расстоянии от нашего. Я попытался обратить на них внимание моего товарища, но он издал легкий возглас нетерпения и продолжал смотреть на улицу. Он не раз топал ногами и быстро постукивал пальцами по стене. Было очевидно, что ему становилось не по себе, и что его планы не выполняются в точности так, как он надеялся. Наконец, когда время было уже близко к полуночи, и улица постепенно опустела, Холмс зашагал по комнате в сильном волнении. Я собирался сообщить ему какое-то замечание, как вдруг поднял глаза и снова был изумлен. Я схватил Холмса за руку и указал наверх. «Тень шевельнулась!» — воскликнул я. И действительно, к нам был обращен уже не профиль фигуры, а ее спина. 3 года не смягчили, конечно, неровностей характера Холмса и его нетерпеливого отношения к уму, не столь быстрому, как его ум. «Конечно, она шевельнулась», — сказал он. «Неужели я такой несообразительный тупица, чтобы поставить очевидную куклу и ждать, что один из самых проницательных людей в Европе будет обманут ею?» Мы провели в этой комнате 2 часа, и миссис Хадсон делала 8 раз, то есть каждые четверть часа некоторые перемены в фигуре. Она это делает спереди, так что тень ее никогда не бывает видна. Ах! Холмс возбужденно затаил дыхание. При тусклом свете я увидел, что он вытянул голову вперед, и вся его фигура выражала напряженное внимание. Улица была совершенно пустынна. Те двое мужчин, может быть, все еще притаились в подъезде, но я уже не мог их видеть. Все вокруг было погружено в безмолвие и мрак, кроме блестящего желтого экрана перед нами с черным силуэтом посередине. Снова среди абсолютного безмолвия услыхал я тонкую свистящую ноту, говорившую о сильном, сдержанном возбуждении. Затем Холмс потащил меня в самый темный угол комнаты, и я почувствовал на своих губах его предостерегающую руку. Пальцы, ухватившиеся за меня, дрожали. Никогда не видел я своего друга столь взволнованным, а между тем темная улица была по-прежнему пустынна. Но вдруг я услыхал то, что его более тонкий слух различил раньше. Тихий звук крадущихся шагов послышался не со стороны Бейкер-стрит, а в задней части того самого дома, в котором мы находились. Кто-то отпер входную дверь и запер ее. Затем послышались шаги, которые, несмотря на старания их заглушить, громко раздавались по всему пустому дому. Холмс прижался к стене, и я последовал его примеру, сжав рукой револьвер. Вглядываясь во мрак, я увидел смутные очертания мужской фигуры, немного темнее черного отверстия двери. Человек секунду постоял, затем двинулся в комнату, угрожающе согнувшись. Он был уже в 3 ярдах от нас, и я приготовился встретить его прыжком, как вспомнил, что он и понятия не имеет о нашем присутствии. Он близко прошел мимо нас, прокрался к окну и бесшумно поднял его приблизительно на 0.5 фута. Когда он нагнулся до уровня отверстия, свет с улицы, уже не затемненный пыльным стеклом, полностью упал на его лицо. Человек этот казался вне себя от возбуждения. Его глаза сверкали, как звезды, а черты его судорожно искажались. То был пожилой мужчина с тонким длинным носом, высоким лбом и громадными седыми усами. Цилиндр был сдвинут на затылок, и фрачная рубашка сверкала своей белой грудью между расстегнутыми полами пальто. Лицо его было худое и смуглое, с глубокими морщинами. В руке он держал что-то похожее на палку, но когда он положил ее на пол, то она издала металлический звук. Затем он вынул из кармана пальто объемистый предмет и занялся каким-то делом, окончившимся громким резким звуком, точно пружина или задвижка попала на свое место. Все еще стоя на коленях, он нагнулся вперед и всей своей тяжестью налег на какой-то рычаг, в результате чего послышался продолжительный и жужжащий скрипучий звук, снова окончившийся сильным щелканьем. Тогда он выпрямился, и я увидел, что то, что он держал в руке, было нечто похожее на ружье с курьезно изуродованным прикладом. Он открыл затвор, что-то вложил и защелкнул. Затем, снова сев на корточки, он положил дуло на выступ открытого окна, и я видел, как его длинные усы повисли над подоконником, и глаза заблестели. Я услыхал легкий вздох облегчения, когда он приложил приклад к плечу и увидел удивительную мишень, черный силуэт человека, ясно выделявшийся на светлом фоне. Один момент он оставался неподвижным. Затем раздалось странное, громкое жужжание и продолжительный серебристый звон разбитого стекла. В этот момент Холмс прыгнул, подобно тигру, на спину меткого стрелка и повалил его лицом на пол. Но стрелок тотчас же вскочил на ноги и с судорожной силой схватил Холмса за горло. Я ударил его по голове рукояткой револьвера, и он снова упал. Я навалился на него, а мой товарищ между тем дал резкий призывный свисток. Послышался стук бегущих по мостовой ног, и два полисмена в мундирах с одним сыщиком ворвались через парадный подъезд в дом и бросились в комнату.